Марина, я когда готовился, вот я просто вбил ваше имя, фамилию в Яндексе, и мне практически вот первое выдает, что вы практически там медийный человек и лицо Крост, потому что в Кросте больше никого, кроме вас, я не нашел. А женщина-директор года 2013 года. У вас даже есть какая-то почетная грамота от правительства Москвы за развитие северо-западного административного округа. И даже есть какая-то награда ФСБ Российской Федерации.
Да, все какой кошмар. Сколько у меня? Но у меня на самом деле очень мало наград, с учетом того, что я в Кросте работаю много лет. Несмотря на то, что мне 18, я работаю уже 23 года в компании Крост.
С 96-го года, да?
С 96-го, да. Но я пришла совсем там девочкой, совершенно с другой области, с другой отрасли. И компания росла на моих глазах, и... Я пришла в строительную компанию, не в девелоперскую компанию, а компанию, которая занимается строительным бизнесом, генподрядом. И так сложилось, что в 99 году был взят инвестиционный контракт, с городом подписан, на территорию в Тушино, в Южном Тушино, на часть площадок, часть объектов под строительство инвестиционных объектов. И мы уже начали эту работу, эту деятельность как инвесторы, как девелоперы самостоятельно. То есть у нас не было стороннего заказчика, который нам будет диктовать там техническое задание на проектирование. Мы не знали, что такое целевая аудитория в 99-м году. То есть мы все это проходили самостоятельно, изучали. И, конечно, я была первопроходцем в компании.
Крост точно выделяется. То есть если ты едешь и видишь новостройки Кроста, то ты видишь, что хорошие, симпатичные, нормальные новостройки. Такие должны быть.
Так я вам более того хочу сказать. Мы же первые, кто вообще стал развивать цветное проектирование.
Это что значит подробнее?
Цветные дома.
То есть
цвет на фасаде дома мы начали использовать на первых наших объектах Велтон Парк и Юнион Парк.
Вот у вас вроде получилось, а у Пика вот прям печально там все бывает. Проезжаешь и думаешь, кто эти архитекторы, которые подбирают им цвета?
Ну, хочу так сказать, что я скажу свое субъективное мнение, что я всегда уважаю труд
других
людей. И считаю, что критика должна быть конструктивная. Но в части пиков, во-первых, я бесконечно уважаю тех людей, которые стоят у руля. Я знаю прекрасно Сергея Эдуардовича Гордеева, я знаю часть его команды. И хочу сказать, что ту задачу, которую они решают с точки зрения массового строительства, и в рамках массового строительства они стараются создать комфортный продукт, они свою задачу решают.
И с точки зрения продаж, и упаковки, продаж. И так далее.
И самое главное, да, что рынок
решают.
Голосует, потому что
голосуют,
они стараются
проблем, да.
Делать. Конечно, они голосуют за этот продукт. И не только пиковский продукт, и очень много наших коллег сегодня каждый божий день своей работы думают над тем, какой продукт создать для потребителя, как выделиться. Это, знаете, это вот как вот на ипподроме, да, лошади. Вот. Кто
как
быстрее,
выделиться.
Да, кто быстрее прибежит, с какой скоростью ты бежишь. Мы все бежим, конечно, с большой и высокой скоростью. И, конечно, это надо понимать, что каждый девелопер думает над своим продуктом, старается его улучшать, старается улучшать качество. А мы так тем более, потому что мы вообще инноваторы во многих вообще прорывных вещах, которые связаны с комфортом жилища.
Можно пример? Да, просто я как раз тоже смотрел много интервью ваших, вы там про инновации, да, всегда, и вот что-нибудь там из того, что внедрили, или то, что внедряется в новых проектах?
Ну, я очень часто в последнее время вспоминаю вообще историю начала работы над 75-м кварталом, он известен как Велтон Парк. В последнее время это прям частый для меня пример. Может быть, потому что следующий год, он символичный для этого квартала, в следующем году мы вводим последние объекты, которые уже сегодня такой высокой стадии готовности. И, конечно, когда прошло 20 лет, ты начинаешь подводить итоги, вспоминаешь, а как все начиналось. Вот представьте себе, что 2000 год, квартал, который состоит из 45 этажек, и у тебя есть обязательства по реконструкции этого квартала, ну, в данном случае у компании «Крост», И ты не понимаешь вообще, а как вообще это, что
до
надо
этого никто
делать?
Не делал. Правильно
как
понимаю?
Переселять? Где найти стартовую площадку? А как быстро мы снесем? А что на этом месте будет строиться? А что рядом будет проходить? А где будет дорога? Где будет улично-дорожная сеть? А где будет ландшафт? А где будет дворовая территория? И мы, собственно говоря, приняли решение покупать эти знания, собственно, так, как делается во всем мире. Мы пригласили звезду, в буквальном смысле слова, мировую звезду Рема Клухаса, который приехал к нам. И благодаря ему и тому, как он совершенно по-другому взглянул на этот квартал, с тем запросом, который мы ему сказали, мы, конечно же, научились по-другому мыслить. Может быть, быстрее, чем кто-то другой, и это позволило рынку учиться у нас, потому что я уже сказала, что мы первопроходцами были во многом в понимании комфорта жилища. И Клухас тогда задал нам очень четкий вопрос. А что вы хотите? Вот представьте себе, что нету этих пятиэтажек. Как бы вы себе представили этот квартал? И Алексей Алексеевич сказал очень честно и, на мой взгляд, очень по-человечески, не как девелопер. Он сказал, вы знаете, вот сегодняшняя застройка — это дома, отсутствие дворов и все во имя машин, а человека нет. Вот я хочу, чтобы в моем квартале было видно небо, слышно пение птиц и чтобы слышно было голос детей.
И не было машин, да?
Да, ну он про машины ничего не говорил. Тогда вот родилась вот эта идеология двора без машин. Мы тогда очень много потратили времени для того, чтобы там, в том числе с экспертизой работать, я имею в виду с государственной экспертизой, у которой не было еще нормативов, что такое въезд в паркинг, например, сквозь здание. Обычно это были вот такие
пандусы. Это
какой
год, чтобы мы понимали?
А?
Это какой год?
Это был 2001-2002 год, потому что первый объект, который был уже введен в эксплуатацию, 2003 года.
То есть 2003 год уже первый дом,
уже
который построили.
Уже был в эксплуатацию. Соответственно, проект начинался в 2001 году.
То есть, короче, Сергей Семенович реновацию привел, да?
Нет. Почему? Реконструкция началась еще в период Юрия Михайловича Лужкова. И Сергей Семенович себе ничего не присваивает, просто реновация — это продолжение реконструкции. У реконструкции были свои задачи, там был первый период индустриального домостроения, вот эти вот серии К7, которые нужно было и все снести, потому что они просто были небезопасные. А реновация, она полностью обновляет весь жилищный фонд, потому что иначе это будет то, что столкнулась Москва с реконструкцией, когда это уже было просто опасно для людей жить в таких домах. Они же, мы когда сносили, они просто как карточный домик, они складывались.
Я представляю,
понимаете?
Как пятиэтажки сносят.
Да, вот так вот толкнул, например, экскаватор, просто толкнул торец дома, и он складывался. Понимаете, и в таких домах жили не только там.
И живут до сих пор.
Ну нет, уже именно К7 уже снесены все.
А вот если возвращаться к как раз Уэлтон-парку, то есть вот все классно, все красиво, но не слишком ли плотная застройка, да? То есть если там погрузиться, кажется со стороны, что она максимально плотная. Я вообще фанат бетона, я фанат небоскребов, но мне говорят, что это исключение. Большинство людей не любит такую плотную застройку. А насколько подходит ли вот там дворы? То есть я понимаю, что сейчас еще 3 башни по 52 этажа заселятся. При том, что, ну, шахматка, то есть, ну, как бы по, если смотреть на этаж, то довольно все равно много квартир. Формат как бы бизнес, но он немножко другого формата, то есть идет. А не будет ли перегружена эта территория? Как это вообще рассчитывается? То есть я понимаю, что есть же математически какие-то расчеты. То есть не просто.
Ну, расчеты есть, конечно. Расчеты есть, и они связаны именно с, так скажем, коммуникациями транспортными, да? И это доступ на территорию внутрь,
да.
И выезд, да, потому что у нас кварталы все закрыты для машин. Поэтому это должно быть вот только в этом, так скажем, ключе, и фокус внимания только на этом. Что я хочу сказать по поводу плотности? Действительно, этот квартал демонстрирует, ну, так скажем, есть одна часть квартала, та, которая видимая, которая выходит на проспект Маршала Жукова, которая действительно показывает эту плотность. Потому что если посмотреть на весь квартал, там плотность размыта. Да. Там только вот именно вот это пересечение народного ополчения проспекта Жукова достаточно высокоплотное. Почему? Ну, во-первых, была часть квартала, границ квартала отрезана городом для того, чтобы построить улично-дорожную сеть. Вот эта вот развязка, народное ополчение, проспект Маршала Жукова. Когда мы туда зашли на квартал, там не было этой развязки, не было таких широких дорог, и поэтому граница квартала была значительно дальше. Мы потеряли где-то около 4,5 гектара земельного участка, где должна была быть застройка. И вот первая, так скажем, наша архитектурная концепция, она была значительно дальше, то есть она выходит туда, на проспект Маршала Жукова и на народное ополчение. Когда у города стала задача развивать улично-дорожную сеть, потому что бесконечное количество пробок было, там, и у города свои задачи, они правильно решали эти задачи, у нас-то условия контракта-то не поменялись. Количество пятиэтажек осталось то же. Угу. Снос был тот же. А экономика проекта, она, к сожалению, такова, что если мы не реализуем в том объеме количество квадратных метров, то у нас не будет источника финансирования и не было бы для того, чтобы переселять, сносить и строить дальше. Потому что, ну, городская доля достаточно большая, это 30% составляет. Это дороже, чем сегодня оплата даже по новому постановлению вида разрешенного использования. То есть это очень выгодно для города. И это не дешевое удовольствие. И, конечно же, мы как коммерческая организация не могли это игнорировать. И нам нужно было, тем не менее, оставаться в тех показателях,
которые... Просто это бизнес, бизнес должен зарабатывать.
Да, то есть мы показатели не увеличили, но в связи с тем, что граница территории сузилась, поэтому и получилось, что как бы вот такая вот именно в одном месте высокоплотная застройка. С этим не согласиться нельзя.
Многие, наверное, недооценивают. То есть я с точки зрения инвестора, я понимаю. Но не знаю, для меня, как для инвестора, понятно, что проект вы начали строить в 2018 году, если не ошибаюсь, где-то. Угу. Вот. Себестоимость материалов, работ и проект без эскроу строится. Соответственно, в нем экономики и инвеста побольше, чем в каких-то соседних новостройках, которые стали стартовать по эскроу-счетам в 2020-2021 году.
Ну, судя по тому, что демонстрирует сегодня рынок недвижимости, это спорный момент. Потому что что такое эскроу-счета вообще для девелопера? Ты не думаешь о том, есть ли у тебя, например, спрос на недвижимость или нету спроса. У тебя есть график финансирования в рамках проектного финансирования, который обеспечивает тебе возможность строительство здания.
И ты не думаешь про продажи?
Нет, ты думаешь про продажи, потому что тебя банк организовывает,
да,
думать про
есть
продажи, потому что
план.
Они делают, естественно, в рамках проектного финансирования делается финансовая модель, и в рамках финансовой модели ты уже договариваешься с банком, сколько ты должен продать к моменту ввода в эксплуатацию. Конечно, все стремятся минимизировать этот процент объема продаж, потому что фактически ты продаешь и должен продавать по цене, как если бы у тебя объект и дом был готов. Потому что по-другому никак. Нету
плюс
понятия
инфляция.
Уже покупать на нулевом цикле, продавать, когда объект готовый. У тебя нету этого.
Вот, кстати, я тоже люблю сюда покопаться. В 2018 году, да, у вас вот как раз спрашивали по поводу изменений переломного для строительной отрасли, и вы сказали, что вот как раз там серьезные законодательные изменения, начало процесса реновации, падение покупательского спроса, это вот 2018 год. И вы говорили, что учитывая подобные изменения, включая эскроу-счета, я уверена, что игроков на рынке недвижимости в ближайшие 2-3 года станет меньше. Это произошло, потому что нам, не профессионалам рынка, нам это незаметно. Вот как, на ваш взгляд, в целом эскроу-счета повлияли, да, и стало ли меньше застройщиков-девелоперов, и вообще кого сейчас клиентам видит, ну, например, Крост?
Ну, во-первых, работают только крупные компании, те компании, у которых есть ресурс профессиональный, интеллектуальный, финансовый, земельный актив. Только эти компании остались.
И то есть часть реальных игроков ушла?
Я уверена, конечно, вот эти мелкие игроки, у которых было там один объект недвижимости, там два объекта, Они однозначно ушли, потому что они не выдерживают. Их никто не будет финансировать. Банки не готовы, понимаете, рисковать. Поэтому, безусловно, остались только крупные. Во всяком случае, московский регион это активно демонстрирует. Мне сложно сказать по поводу там таких регионов, даже городов-миллионников, как Екатеринбург, Новосибирск. Но я уверена, что я не ошибусь.
А кто клиент сейчас? То есть вот я точно замечаю ваши слова, что вы говорите, escrow — это уже не про инвестиции, ребят. Потому что мы уже давно все посчитали и решили, что будем продавать уже по конечной цене. Если прийти в любой офис продаж, да. Давайте так, не будем говорить крост, вот любой офис продаж, да, то любой менеджер сейчас скажет, что там, покупая там, по 400 за метр, 400 за метр. Будет 600, 700. Кто-то любит говорить миллион. А, притом тоже недалеко от Walton Towers. А, откуда такие фантазии у них? И вообще, вот, как они могут так нагло заявлять, что это все равно инвестиционная составляющая будет?
Ой, какой же непростой вопрос. Вопрос очень ответственный на самом деле.
Он очень всех тревожит.
Вопрос ответственный. Знаете, и очень сложно сейчас впасть в какой-то субъективизм, понимаете? Потому что все-таки я же профессионал этого рынка, и, но при всем при этом у меня есть тоже сомнения, потому что слишком сильно перестройка произошла, вот именно ценовая, понимаете, да? Фактически, вот если посмотреть, например, на динамику стоимости вот с 2018 года до 2021 года, то можно сказать, что это абсолютный коэффициент 2.
То есть то, что себестоимость стоило... строительства.
Нет, по продажной стоимости.
По продаже.
Вот, например, в 2018 году было 190, например, за квадратный метр. Сегодня это 380-400.
Вот Walton Towers, я как раз нашел старые скриншоты, 6,2 миллиона за студию. Сейчас 12,2.
Да.
12,4. Ровно.
То есть
вот
коэффициент 2, да. Вопрос, который у вас звучит, а что будет через год? А что будет через 2 года? И если понятие, например, там, системного роста, да, у меня есть несколько ответов на данный вопрос. Первое, я считаю, что будут выигрывать те проекты, и у тех проектов будет шанс на прирост стоимости на вторичном рынке новостроек, где проекты будут морально не устаревать. То есть они будут современные, и они будут являться центром притяжения для людей, которые будут стремиться там жить.
Люди там хотят
пример
жить.
Пример высоток сталинских. Ведь они же морально не устаревали многие годы, и до сих пор
люди хотят жить
многие
там.
Хотят жить там. И вот, понимаете, это такое должно быть у девелоперов понимание тех проектов, которые они сегодня проектируют, да, начинают и так далее, а что они скажут рынку с точки зрения того, что из себя представляет рынок покупателей? Вы правильно сказали. Это же не только конечный потребитель, это все равно какой-то объем инвесторов существует.
И довольно большой.
Да. Раньше это было 30-45%. Вот раньше 30-45%. У нас почему-то всегда инвесторов было меньше, потому что у нас в основном люди жили в наших домах. Они вкладывали, может быть, деньги, они, может быть, там капитализировали, да, но они не продавали, они могли сдавать в аренду и так далее. У нас где-то было 15-17-20%. Не было у нас 30-35%. Но в связи с тем, что рынок стал после 2020 года активно расти, и этому способствовало не только эскроу-счета, но и способствовала политическая ситуация раз, пандемия два, отсутствие возможности там, да, где-то те люди, которые уже имели свои активы недвижимости за границей, понимали, что это просто там зависшие просто деньги.
Или которые, нельзя инвестировать туда.
Да, и уже нельзя, и пересмотрели как бы свои взгляды вообще на зарубежную недвижимость. То есть это комплекс такой причин, по которым стала расти недвижимость у нас.
А дальше что?
Что дальше? Я думаю, что вот мне так кажется, что вот эта дифференциация рынка с точки зрения прироста стоимости, она будет как раз базироваться на актуальности проектов в период долгосрочный.
Ну, то есть проекты актуальные, они дальше будут дорожать, а проекты неактуальные, просто что-то там настроили, соответственно, скорее они могут скорректироваться.
Они будут оставаться в той цене, в которой они, в принципе, были проданы девелоперам. То есть, вот, например, если конечная цена была 350, то она так и будет. Без отделки 350, с отделкой будет накидываться ровно столько, сколько там инвестора либо конечный потребитель вложил. Если же недвижимость действительно демонстрирует полный первоклассный набор услуг не только в качестве дома, но еще в качестве территории, района, инфраструктуры, социалки. Сейчас же запрос на качественное образование. Насколько он высокий, понимаете? Люди готовы огромные деньги платить за то, чтобы ребенок ходил в хороший детский сад, в хорошую школу. Сегодня запрос на частное образование, на полный пансион, потому что ты снимаешь все задачи с нянями, там, с обслуживающим персоналом и так далее.
И это не так дорого стоит. Хороший частный детский сад – это 60-70.
Да. Вон, школа Грефа в Элтон Парке. Сколько там, я не знаю, сколько сейчас точно? Нет, сейчас 85 или 90 тысяч рублей.
Это стартовое, я уточнял. Потому что я активно изучал Элтон Тауэрс для себя. Я изучал, сколько стоит школа от 80 до 120 в месяц.
Поверьте, что для частной школы это очень недорого.
Да, для Москвы
с учетом... Моя дочь закончила частную школу вот сейчас, младшая. Я платила гораздо больше денег. Гораздо больше денег.
Видимо, хорошая школа.
Хорошая школа, но она просто много лет. Рейтинговая школа и так далее. Там прекрасный учительский состав, но это гораздо дороже было. Поэтому, конечно, Герман Оскарович и его команда, они стараются все-таки образование делать относительно доступным. И поверьте, что для него это, ну, как бы не те...
Это не бизнес-проект.
Да, и это вообще не бизнес, на котором зарабатывать.
Я уверен, что он знает, куда правильно инвестировать деньги для того, чтобы они давали больше доходности. Конечно. Это скорее такая имиджевая составляющая, то, что ему хочется сделать.
Не столько имиджевая, сколько это идеология, мне кажется, Германа Оскаровича. Он, во-первых, сам всю жизнь учится, старается, чтобы все учились. И ему искренне хочется, чтобы образование стало другим, чтобы дети были более свободными, чтобы обучение было для детей радостным и в удовольствие.
Есть еще конкретный вопрос. Конкретно от наших подписчиков. Вы строите ЖК «Кристалл», и, как я понимаю, это только там первый какой-то комплекс, то есть первая часть на другой стороне Уэлтон Парка, которая будет тоже активно застраиваться. И мне задают вопрос. Классный проект, хорошая цена, нравится расположение, но сейчас вносят какие-то изменения по проекту, и в связи с этим нельзя его купить по договору ДДУ, то есть нельзя успеть в льготную ипотеку. И менеджер как бы намекает, говорит: ребят, слушайте, ну вот будет только договор бронирования, и, например, если вы там забронировали за 14 миллионов рублей, не факт, что мы выйдем с вами на договор ДДУ по этой цене, потому что это всего лишь договор бронирования. Если цена вырастет, рынок вырастет, то мы поднимем ценник. Разумно ли это или так ли это? Может быть, люди не так понимают.
Ну, смотрите, Виктор, давайте поставим все точки над «и».
Да.
Сейчас «Кристалл» не строится, он ожидает следующего этапа строительства.
Верно.
По какой причине? По той причине, что действительно проект приводится в соответствии с общепринятым проектом планировки территории, который прошел общественное обсуждение.
Что
в рамках проекта планировки территории там должен быть высотный комплекс, и там должно быть 47 этажей. Поэтому, когда мы первый этап проходили, и у нас разрешение на строительство было по первому этапу, там было 24 этажа. Люди, которые приобретали квартиры, мы их заранее предупреждали, что по факту там будет этажность уже в соответствии с проектом планировки территории. Тем не менее, спрос был колоссальный, естественно, поскольку мы абсолютно законно могли реализовывать эти площади, поэтому мы реализовывали до 24 этажа. Но реализовав все до 24 этажа, естественно, спрос-то никуда не деть. И действительно, проект очень яркий, действительно, проект очень красивый. И запрос, так скажем, аудитории, клиентов потенциальных был таков, что они хотели, тем не менее, чтобы, если мы не можем сейчас реализовать, потому что мы сейчас приводим в соответствие сводно-разрешительную документацию, то можно ли хотя бы поставить резерв на эти квартиры? Мы говорим, да, резерв можно поставить на квартиры. Бронирование, да. Ну, по-простому бронирование вообще
имеют резерв квартиры. Что такое резерв? Это значит, что на данном этаже данная квартира, она зарезервирована, например, за вами, Виктор. Да. То есть она никому не будет предлагаться. Бронь действительно, она платная.
65 тысяч,
если это там на месяц, если это там на две недели, ну, как правило, там на месяц, да, бронируется. Но мы предупреждаем, в связи с тем, что рынок очень быстро перестраивается, и очень быстро как бы дорожают и материалы строительные, да, и есть какие-то изменения в проекте, которые на момент, когда они давно бронировали, мы не учли. И не могли бы учесть. Поэтому цена, теоретически, она может быть другой. Если она на момент подписания договора долевого участия, когда уже будет такая возможность, не устроит, мы возвращаем деньги бронирования, никаких проблем нет. Понятно, что, как правило, мы стараемся сохранить те условия, которые есть. И на сегодняшний момент времени только, может быть, первым нашим потенциальным клиентам, кто достаточно на ранней стадии, еще когда они могли приобрести квартиры до 24 этажа, но они осознанно просили за ними зарезервировать, они готовы были ждать и так далее. Мы говорили, предупреждали. Мы очень честны с нашей аудиторией. Это надо как бы брать в расчет. Понятно, что ни одному человеку, ни вам, ни мне не понравится, если цена меняется в большую сторону. Когда в меньшую, всем нравится.
И никто не слышит это, мне кажется.
Но люди не хотят слышать. Они не готовы слышать. Они вот на данный момент понимают, что за ними зарезервировано на таком-то этаже, такую-то ячейку квартиры. Они спокойно спят. Но то, что и менеджер говорит, друзья, если у нас будет в течение там проекта будет какое-то изменение, да, и рынок поменяется и так далее, это возможно. Вы это осознаете? Да-да-да, мы все понимаем. Но когда этот момент может наступить, человек, конечно, начинает возмущаться. Потому что, еще раз повторяю, есть психология продавца и покупателя. Покупатель хочет купить дешевле, продавец хочет продать дороже. Это всегда конфликт интересов. Но помимо конфликта интересов, надо еще понимать, что есть здравый смысл на вещи. Когда мы смотрим, да? Ну, то есть то, что стоит, например, 350, не может стоить 200. Но не может стоить 220. Поэтому мы очень честны с нашими клиентами.
Тогда вот другой вопрос появляется. Я понял, то есть, ну и в целом я тоже часто говорю там в своих видео на канале, что нужно инвестировать в ликвидные проекты, в ликвидные новостройки, там есть много разных факторов. Чем тогда отличается там у одного или там другого, или у вас, у девелопера, класс жилья? Потому что кто-то заявляет, ну давайте я, допустим, скажу, например, есть Тюменская Брусника, да, очень симпатизируют эти ребята, они очень строят видное, видно, у них там первый дом не очень хорошо получился, например, второй дом, и они заявляют это комфорт. И я, когда захожу в этот дом комфорт-класса с лифтами Кон, я кайфую, я такой, типа, серьезно, это комфорт, вы молодцы огромные. А бывает, у девелопера приезжаешь, он говорит, это бизнес, да, и ты понимаешь, что, ну, не может быть это бизнес, да, это в лучшем случае комфорт, да. Например, там, я не хочу, наверное, пик оскорблять, но вот я для себя ввел понятие, что пик — это комфорт минус, да, так как у нас нету эконома в России по классифайду, самолет придумал практик-класс, да. Вот как формируется, как понять, что у Кроста это бизнес, почему это бизнес? И я еще нашел, что вы говорили, что у Кроста сейчас, Крост сейчас реализует 9 жилых комплексов, бизнес и премиум класса. И я не в курсе, что Крост строит премиум.
Классификация существует только в коммерческой недвижимости. И то благодаря тому, что все-таки...
Коммерческая нежилая, чтобы понимать.
Коммерческая недвижимость, она нежилая недвижимость. И то благодаря тому, что она пришла из Запада. Уже с существующими стандартами. Угу. Класс А, класс Б+, да. Класс Б-, класс С. Угу. Есть абсолютный прямо... Знаете, как именно классифайдер, что туда входит, какие технические параметры. Абсолютно описано полностью здание, что должно составлять, там, что должно соответствовать, вернее, зданию такого-то класса.
Как бы гостиница. Есть четверка,
конечно,
есть пятерка,
да.
Есть классифайдер.
Совершенно верно, как отели, да. У них есть требования по каждой звезде. Что касается жилой недвижимости в России. Классификации нет, абсолютный пиар. Вот я сказала премиум-класс.
Да.
Иди меня оспорь, что это премиум-класс. А я сказала не потому, что дом премиум-класс, а потому, что у меня место рядом с Серебряным Бором. Вот я так считаю, и все.
Я считаю, что это премиум.
Да, это чистый пиар. По правде говоря, дома есть хорошего качества и плохого качества. Вот если по-честному.
Да.
Сегодняшний рынок демонстрирует требование покупателей создавать проекты хорошего качества. Не просто дома, а проекты хорошего качества. То есть это больше, чем дом. Это дом, это территория, это услуги, это идеология, это какой забор, какая система контроля доступа, есть ли там школа, есть ли детский сад, какой тротуар, из чего он вымощен, понимаете? Вот это все сегодня является, неважно, это в Новой Москве, это в Видном, это рядом с Серебряным Бором еще где-то. Поэтому понятное дело, что с точки зрения стандартов качества у КРУСТа стандарт качества именно насыщения проектов, оно одинаково, оно не зависит. Это в Новой Москве или это
новая
в Старой
звезда,
Москве.
Это бизнес или нет, например?
Я считаю, что там с точки зрения наполнения соответствует бизнес-классу.
Когда будет все готово? Потому что там еще что-то достраивают.
Там уже две очереди реализованы, там люди живут. И тот объем проживания, который мы предоставили, и то насыщение, которое мы дали, это уровень бизнес-класса.
Все дома? Ну, то есть там как
все
бы
дома.
Все
дома, и архитектура, и проемы окон, и двери, и места общего пользования, и дизайн, и интерьер, и система контроля доступа, там, и дворы, и насыщенность, и спорт, там, и все. Это все соответствует бизнес-классу. Понятное дело, что там есть еще дефицит парковок, поэтому это будет там реализовано во второй очереди. Есть еще какие-то, может быть, недоведенные в рамках реализации проекта до оконечной идеи, но это все будет в ближайшие там 2-3 года реализовано. Поэтому все, что мы создаем действительно уровня, можно сказать, на уровне пиара, это бизнес-класс, на уровне пиара, потому что у нас нет четких, твердых классификаторов, которые говорят, что бизнес-класс это. Первое, второе, третье. Мы можем сказать, что принципиально меняет отношение девелопера, да, например, к стоимости, к подходу, к проектам, к тому, что нужно дать. Это количество квартир, этажность, если ты имеешь какое-то ограничение. То есть как только ты ближе к центру, или у тебя очень маленький земельный участок, и ты понимаешь, что у тебя есть небольшой объем, ты сразу же даешь себе отчет, что ты должен какую-то клубность создать.
Но лучше бизнес строить, потому что иначе не заработаешь.
Ну да, либо премиальный, уже ближе к люксовому классу, да, здание должно быть, то есть где малочисленное количество квартир. Если малое количество квартир, сегодня для таких клиентов, для такой аудитории хочется иметь лифт в свою квартиру. То есть чтобы лифт остановился, двери открылись только для его квартиры. Понимаете, да?
Я понимаю.
Соответственно, это приватность. Есть еще понятие безопасности. И вот так вот начинает насыщаться вот, и повышаться классность здания за счет вот таких сложных технических решений, которые ты уже обеспечиваешь для определенной целевой аудитории. Потому что действительно, когда ты переходишь на определенный ценник, то там существует свой запрос. И это стоит денег, вот и все. Поэтому там уже более правильно, когда люди говорят, или девелоперы, да, говорят, что вот я строю проект там премиального класса, или у меня там люксовый проект там на 15 квартир в доме.
А если вот продолжить чуть-чуть прям про новую звезду, вот на ваш взгляд, она будет инвестиционной или нет?
Потому да. Да? 100%.
То есть у меня просто есть подозрение, да, вот, вы можете отвечать, можете нет, но есть подозрение, что старт продаж новой звезды 2 или там вторая очередь будет дороже,
конечно,
чем готовые квартиры в соседних домах.
Новой звезде, да?
Да.
Ну, нет. Я думаю, что, скорее всего, это будет близко, потому что сегодня новая звезда, в принципе, новая Москва сегодня демонстрирует стоимость 200+.
К сожалению.
К сожалению, ну, 200+.
Брокеры просто болтают, что 190, что-то такое будет выходить.
Ну, мы будем округлять. 200+, да? Если взять среднюю площадь квартир, где-то 40 метров, да?
Евро 2, условно, модное слово.
Да, да, да. То где-то вот 7, 8, 9, до 10 миллионов рублей, где-то вот такая легитимная там
за однушку будет на старте.
Ну, мы делаем 40-42 метра уже такую евро-двухкомнатную квартиру. У нас там три окна. Мы очень хорошо до сантиметра проектируем комфорт жилища, чтобы максимум функций было в этих квартирах. То есть мы делаем, наоборот, небольшую глубину и квартиру размещаем вдоль светового фронта, чтобы у нас увеличенный был световой фронт, чтобы можно было сделать комфортно, например, отдельную спальню, сделать хорошую общественную зону, ну и дать достаточно большую, потому что действительно запрос очень большой на большие ванные комнаты. Мы их делаем не меньше 4,5-6 метров. То есть у нас размер ванных комнат мы тоже стараемся, ну не то чтобы стандартизировать, но держать какую-то степень комфорта для людей, чтобы не меньше 4,5 метров было, до 6.
Ну и поэтому, наверное, еще дома все имеют такую многоугольную форму в виде трапеции, да? Просто многие такие, типа вот крост, многоугольная квартира, нет-нет-нет.
Да наоборот, кайф, что у тебя не просто прямоугольник и квадрат, а что у тебя есть простор для мышления.
Ну, то есть это, ну, то есть, это осознанный, понятный...
Это не многоугольное, это... мы просто, понимаете, как мы ловим правильную инсоляцию, и мы стараемся в рамках... Что такое ловить инсоляцию? Это там, где у тебя солнышко, мы должны пробить свет. И если у тебя разворачивается вот так вот дом, то ты, конечно же, сделаешь срезанный угол и сделаешь как-то более комфортно. Да, у тебя будет какая-то трапеция. Но это не значит, что у тебя будет форма квартиры, которая будет не ликвидно. Наоборот, ликвидность этой квартиры, она возрастает за счет первого количества окон и за счет того, что у тебя конфигурация твоей квартиры, она не типовая. И многие просто балдеют от этого и говорят, ну, наконец-то мы видим на рынке что-то другое. Но все привыкли прямоугольник, квадрат. Но что можно в прямоугольнике сделать, если у тебя односторонняя квартира? Что можно в квадрате сделать? Ну, то же самое. Можно сделать
если
глубокий квадрат.
Выступает, это очень классно, потому что у тебя угловое окно такое, получается, больше света. В этом плане я согласен.
Да, и мы любим вообще делать, ну, так скажем, некий третий фасад. То есть у нас есть даже такое внутри компании, такое сленговое название, второй и третий фасад. Это как раз многодельный фасад. То есть когда у тебя вылетает плита, например, да, то есть у тебя вылет идет, здесь у тебя окошко, здесь у тебя окошко. То есть получается не эркер больше, чем эркер. То есть у тебя получается комната, она выходит за границы тела здания. Основного тела здания. Ну, таких приемов очень много. У нас архитекторы любят фантазировать, и мы даем полную свободу. И мы уже просто знаем такие правильные приемы, которые позволяют нам давать людям больше освещенности.
А не уменьшает это в некоторых случаях площадь? Просто бывает, почему дольщики некоторые жалуются, я вот честно скажу, да, и мы даже когда снимали обзор на Walton Tower, задавали вопрос, у Кросса, например, купил квартиру 40 метров.
Да.
Тебе по обмеру ее дали 39,2. И тебе застройщик почему-то не компенсирует в этом случае там 0,2 квадратных метра, хотя по закону должен. Кто не так, кто не прав? Ну, то есть, потому что, то есть, если больше, если у меня, например, квартира больше, там 45, например, да, то я должен доплатить там 0,5 квадрата, то есть, потому что мне дали квартиру больше. А если я там купил 40, мне дали там 39,5 по обмерам, то я ничего не доплачиваю. Просто у некоторых сложилось впечатление, что, может, наоборот, какие-то там планировки специально делают, чтобы поменьше сделать.
Это просто бизнес-договоренности. У нас это в договоре, по-моему, прописано таким образом, что если будет там до 3 квадратных метров там разница, или там до 1,5 квадратных метров сейчас, надо посмотреть поподробнее, то расчеты будут идти по проектной площади. Вот. Но это переговорный процесс. Некоторые, например, да, клиенты говорят, я бы хотел бы знать точную площадь. То есть мы тогда говорим, какая более точная площадь будет, потому что она все равно, вот, знаете, когда начинается проект, это один расчет.
Да,
потом
я понимаю,
мы
прекрасно.
Делаем
и разные этажи,
проекта,
да, все по-разному.
Да, и так далее. То есть в течение там 3-4, а если большой проект, как Walton Towers, до 5 лет, понятное дело, что площадь дышит. Но это не значит, что мы сознательно что-то там увеличиваем, уменьшаем. Мы просто тогда договариваемся. Мы заранее предупреждаем, что они на начальном этапе тогда покупали, и это была там стоимость значительно ниже, и если к моменту, например, ввода она будет чуть меньше, то у нас все равно расчеты будут те, которые, ну, как бы мы договорились. Сегодня уже на стадии там эскроу-счетов мы стараемся вообще сначала построить здание, а потом его выкинуть на рынок, то есть понимаете, да? И тогда мы обмеры уже делаем по факту сложившегося.
А есть такие примеры сейчас?
Ну вот Жукова 14, Walton Gold. Вот это как раз объект, да, апартаментов, которые у нас по эскроу-счетам, и там уже есть понимание того, какая будет площадь реально у нас более точная. Конечно, конечно. Ну, то есть... Я понимаю, что, наверное, не очень хочется там за 0,3 квадратных метра хочется, чтобы тебе вернули деньги.
Ну, не то, что... Нет, здесь, наверное, другой момент,
но
что...
Но нету ничего специального. Нет, мы очень честны с людьми. Это я вам говорю по-честному, можно верить, можно не верить, просто поверьте мне на слово. Сегодня договориться можно только на профессиональном уровне. Что такое договориться? Убедить руководителей строительного комплекса, Моском архитектуры, тем более быть убедительным для мэра. Первый вопрос, который задает всегда руководитель города и все руководители, которые принимают промежуточные решения, формируют мнение. А что это дает городу? Нужно ли это Москве? Нужно ли это жителям? Какая польза для города? Вот это первый вопрос. И он самый уязвимый для любого девелопера. Ты должен убедить, что ты не просто зарабатываешь деньги, что ты решаешь вопросы, которые связаны с городскими задачами, то ли с реновацией, то ли с парком, который находится, то ли ты строишь дополнительно, например, и берешься на себя нагрузку по строительству школы, там, например, не на 570 мест, а на 1500 мест. То есть ты решаешь вопрос социальный, да.
Что-то строите, значит, построите дополнительно.
Конечно. То есть это все всегда баланс.
Нельзя просто так.
Конечно же, мэр понимает, что есть застройщики, которые должны работать, у них должны крутиться колеса, они же создают рабочие места. И вообще строительный комплекс — это является двигателем вообще экономики. Это все понимают. И не только мэр, но и вице-мэр, и все руководители комплексов. Но при всем при этом во главу угла всегда ставится вопрос: а что это даст для Москвы? Что это даст для города? Что это даст для москвичей?
А вот про апарт у меня есть моя личная гипотеза, вы меня подправите. Мне показалось, что город, да, вот сейчас, ну, государство, не знаю, правильно сказать, сделал очень много хайпа по поводу апартаментов в последнее время для того, чтобы раскачать цены на них и в связи с этим поднять кадастровую стоимость и увеличить налоговую базу по апартам. То есть люди сейчас покупают апартаменты, в среднем, если взять какой-нибудь апарт-комплекс, там, 10 миллионов квартир, по кадастру это там 2,500-3. Ну, соответственно, они хотят, чтобы ценник на апарт рос, потихоньку поднять кадастровую стоимость и в связи с этим увеличится налоговая база.
Какое у вас прям вот мышление-то?
Да, ну то есть как бы я подумал, что поэтому они решили как бы эту тему по апартам немножко похайповать, потому что у нас на канале есть новостной выпуск, и там каждую неделю то ли не новость, то там один чиновник, то другой, то есть каждый там говорит свои слова по поводу апартаментов и говорит, мы закон примем до конца года, они станут жилыми, потом, говорит, до конца этого года, кто-то говорит, в августе. Слухов много. Вот что вы можете сказать по поводу того, что апарты хотят сделать жилыми или жилым помещением второго класса? Были еще такие слухи.
Ну, смотрите, я, конечно, не законодатель, но ту информацию, которой я обладаю, могу сказать следующее, что, конечно, Госдума рассматривает проект, и есть уже федеральный закон, проект федерального закона о том, что если, суть которого сводится к тому, что если объект имеет статус многофункционального комплекса,
МФК, да, как он
пишет? Да, и если жители поэтажно, например, вот ты живешь на пятом этаже, да, если все, кто на пятом этаже живут, проголосовали за то, чтобы это были квартиры, если есть отдельные входа в здание, то есть здание спроектировано таким образом, что можно присвоить статус жилья, то значит, на собрании и поэтажно это может быть как бы единогласно проголосовано, да, то в этом случае можно делать перевод из апартаментов, из нежилья в жилье, потому что в кадастре нету такого понятия апартамент.
Да, да,
есть просто нежилое. Нежилое помещение. Да. У него есть вид разрешенного использования разный. Есть общественно-деловая застройка, есть под торговлю, есть под гостиницу, да, и так далее.
И вот. Это еще за деньги.
Это пока проект федерального закона.
Но
мне кажется, что в этом году, не знаю, не буду врать, не знаю, мне кажется, что в этом году закон не успеют принять. Мне так кажется. Я могу ошибаться. Но то, что это будет, ну, это безусловные вещи. Хотя бы потому, что это требуется для будущего проживания, для того, чтобы не было вот этого разночтения, чтобы не было гетто, что они в нежилье живут, и что они не имеют права на детский сад, на медицинское образование и так далее, медицинские услуги там или другое образование. Конечно же, многие девелоперы, конечно, может быть, воспользовались вот этим пробелом, да, этим пробелом, и мы, наверное, тоже не исключение, просто единственное, что у нас нету таких прямо комплексов апартаментов, больших, которые, нету, да. Да, мы не шли по этому пути, мы просто там часть нежилых помещений, которые были в жилом доме, понимали, что их можно сделать по такому же принципу, по таким же стандартам, но это единичные случаи, но на самом деле, конечно, есть примеры застройки, где просто нету никакой инсоляции, есть максимум выжимается из площадки, и потом люди из-за своей необразованности, неграмотности, сначала они видят только вписаться в цену, приобрести жилье, им кажется, что им не нужно там регистрация, им не нужны никакие там прописки и так далее. Когда они решают свой жилищный вопрос, и когда они уже начинают жить, уже сделали ремонт, начинают жить, они понимают, что двора нету. Приходит в детский сад, им говорят, а у вас прописки нет, у вас регистрации
даже
нет.
Время приходит, регистрации,
за медицинским обслуживанием. Ну, понятно, там, если у тебя есть медицинская страховка, то ты можешь везде. И получается, что они являются потребителями только платных услуг. То, что находится на уровне вытянутой руки. И, конечно, это ущемляет людей. И, ну, как бы федералы это понимают и знают. И, конечно, этот будет решаться вопрос. И я знаю, что Марат Шахризянович очень активно этот вопрос инициировал и убедил правительство. И, в принципе, в этом направлении все идет. Вопрос только времени. Дай Бог, чтобы как можно быстрее уже приняли это решение, потому что уже
чтобы
бы поставили
вопрос.
Бы все точки над «и». Но это мое мнение.
А если еще вот про законы немножко, да, сейчас в последнее время вот слухов по продлению льготной ипотеки, был форум, да, Владимир Владимирович сказал, будет льготная ипотека на 3 миллиона, как-то это повлияет на спрос, да, потому что, ну, как вы тоже говорили, там, субсидированная ипотека, она вызвала большой интерес у инвесторов, у дольщиков, да, те, кто даже никогда не задумывались покупать недвижимость, они решили ее купить. А как это может повлиять? Может быть, все-таки стоит переложить покупку недвижимости на начало 2022 года или, может быть, в августе и не бежать сейчас за льготной ипотекой?
Клиенты растут как грибы.
Спрос.
Да, соответственно, спрос растет как грибы. Нельзя откладывать то, что нужно делать сегодня. Если это актуально для тебя сегодня, делай, что должен. Потому что сегодня реально ипотека доступна. Ну вот правда доступна. И сегодня ипотечный кредит только ленивый не взял. Тот, кто находится, ну, в активном возрасте, и кто имеет стабильный доход и стабильную хорошую работу. Очень много людей бизнеса стали приверженцами вот именно схемы ипотечного кредитования, даже несмотря на то, что у них есть собственные средства. Они используют возможности. Почему? Потому что из бизнеса не надо вытаскивать эти деньги, потому что бизнес кредитуется гораздо дороже.
Конечно.
Зачем ему изымать из бизнеса, когда он может взять ипотечный кредит, и сегодня уже он будет дешевле, чем 6,5%. Он будет ниже 6%, и с каждым годом это будет все дешевле и дешевле. Вопрос, а как предугадать, какое же будет самое лучшее время? Вот когда наступит это лучшее время, будет понятие перекредитоваться. Я думаю, что всегда можно будет перекредитоваться, и это никто не отменял. Поэтому я считаю, что если это для тебя актуально, делай так, как нужно это сейчас. Не надо жить с запасом на завтра. Вот у нас у всех русских вот есть вот это вот такое понятие. Мы живем вечно. Вот мы вечные. Вот мы живем вечно. Ничего не может случиться. Вот ничего. Нету вечности. Ну нету. Вот если сегодня актуально, бери и делай.
если хочешь инвестировать.
И, кстати говоря,
вместе.
Самые удачные инвесторы – это те, кто делают здесь и сейчас они находятся. Они не сильно там заморачиваются и так далее. А когда будет лучшее время, будет ли оно вообще лучше и лучше лучшего и так далее. Они берут и это инвестируют.
Берут
и они выигрывают.
И готовы нести риски.
А любой предприниматель – это кто? Это человек, который несет риски. Невозможно
инвестор?
Иметь предпринимательскую деятельность или быть предпринимателем, не подписываясь под этим. Но это просто...
Инвестор новостройки, он
это
инвестор.
Это тот же предприниматель.
Ну, это человек, покупающий квартиру по договору долевого участия, он
если
инвестор.
Он инвестор, если он ее приобретает не для проживания, а для того, чтобы заработать деньги, то он занимается предпринимательской деятельностью.
А если он покупает себе, он для застройщика не инвестор?
Нет, конечно. Он не инвестор. Он не продает, не фиксирует прибыль, не вкладывает дальше.
Так по итогу, инвесторы, они враги или нет для застройщиков?
Нет. Нет. Они не враги.
И Крост поощряет то, что люди инвестируют свои деньги в недвижимость и, соответственно, разрешает им дальше ее там переуступать, перепродавать. То есть вы не видите в этом для себя
опасности? Я считаю, что нет вообще никакой опасности. Наоборот, инвестор... Если он приходит и если он голосует за твой проект, значит, он видит перспективу этого проекта, он видит возможность инвестиционную привлекательность. А в сегодняшней жизни это вообще это подтверждает успех проекта. Потому что если приходит инвестор и говорит, да, я плачу 350, но я знаю, что я через полтора года возьму за эту квартиру 450 или 420 тысяч рублей, и я знаю, что, это, что найдутся покупатели, у которых будет запрос на эту квартиру. Потому что больше новостроек такого уровня не будет в этом квартале, в этом обжитом районе, в этом месте.
То есть он принимает решение на основе многих факторов, а не просто комплексных
конечно,
факторов?
Конечно, да. Да. Это вот как есть да, собирательный образ, так и здесь собирательный взгляд на вещи.
В завершение у меня есть небольшой блиц. Мне очень интересно ваше мнение. И можно как угодно отвечать. Можно коротко, можно не отвечать вообще на вопрос, если непонятно. А, на ваш взгляд, инвестиции в комфорт или в бизнес нужно делать? Класс, бизнес-класс. Комфорт-класс, бизнес-класс.
Я бы в бизнес.
В бизнес инвестировали. Апартаменты или квартиры?
Квартиры.
Квартиры. А в студии или там вот евродвушки, однушки, куда лучше инвестировать?
Евродвушка.
Евродвушка. А многоугольные планировки или прямоугольные?
Неоднозначный ответ. Все зависит от стороны света.
А YouTube или Facebook? YouTube или Facebook?
И то, и другое.
И то, и другое. А инвестировать в недвижимость или в акции? Акции, облигации?
Недвижимость, конечно.
Недвижимость.
Да.
В ипотеку или за наличные?
В ипотеку.
Сейчас или ждать 22-й год?
Сейчас.
Окей, спасибо большое. На этом мы завершаем наше интервью.
Yes! А где слова благодарности, которые вы обещали?